Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 6 сентября 1936 года было учреждено почетное звание «Народный артист СССР». Первыми народными стали 14 человек. Среди них Станиславский, Немирович, Данченко, Щукин, Качалов, Москвин. А всего за время существования почетное звание получили чуть более 1000 человек. Последними народными в декабре 1991 года стали Софья Пилявская, Олег Янковский и Алла Пугачева. Своеобразный рекорд установлен оперными певицами Казахской и Узбекской ССР. Куляш Байсеитова и Халима Насырова получили звание народных артисток в 24-летнем возрасте. А самым молодым мужчиной, награжденным этим званием, стал в 1973 году Муслим Магомаев. Ему исполнился 31 год. А вообще-то первым это звание получил Федор Иванович Шаляпин еще в 1918 году, став народным артистом РСФСР. Причем нарком просвещения Луначарский придумал это звание экспромтом на представлении оперы «Россини «Сивильский цирюльник» в Мариинском театре, в которой Шаляпин блестяще пел партию Дона Базилио. И лишь позднее звание было документально оформлено. Но с Шаляпиным промашка вышла. В 1927 году певец уехал на гастроли за границу и не вернулся. Стал невозвращенцем. Совнарком принял постановление, поскольку Шаляпин не желал вернуться в Россию и обслужить тот народ, звание артиста которого было ему присвоено, он этого звания лишается. Владимир Маяковский его даже стихами заклеймил. «Вернись теперь, такой артист, назад, на русские рублики. Я первый крикну, обратно катись, народный артист республики». Черчилль как-то сострил, что русские хорошо умеют делать три вещи – коньяк, балет и танки. А между тем первый артист балета стал народным только в 1950 году – это Вахтанг Чебукиани. А через год звание получили две примы Большого театра – Ольга Лепешинская и Галина Уланова. А первый циркач получил народного в 1967-м – представителя знаменитой династии Владимир Григорьевич Дуров. Однажды Брежнев пересматривал на отдыхе фильм Сергея Герасимова «Тихий Дон». Игра Петра Петровича Глебова, игравшего Мелехова, тронула Леонида Ильича до слез. Он тут же позвонил зав. Отделом культуры ЦК Василию Шаура и спросил: «У Глебова есть звание? Он народный артист РСФСР. Представьте к народному СССР. Готовьте документы». Генсек лично пролистал бумаги Глебова, и вскоре последовал новый звонок Шаура. «Да он еще и фронтовик, Москву защищал. Представьте к ордену Ленина». 6 сентября 1566 года скончался султан Османской империи Сулейман I Великолепный. Когда он после смерти своего отца Селима I взошел на престол, иностранные послы писали из Стамбула, что на смену бешеному льву пришел ласковый ягненок. И действительно, Сулейман, в отличие от отца, не прославился чрезмерной кровожадностью и по меркам того времени был человеком достаточно уравновешенным и справедливым. Кстати, у европейцев сложилось сложное представление, что Сулейман безопасен, и при нем Османская империя не будет представлять серьезной военной угрозы Старому Свету. Это было очень поверхностное суждение. Сулейман, несмотря на всю свою умеренность, тоже, как и его предшественники на троне, мечтал о военной славе. Он провел 13 военных кампаний, 10 из которых в Европе. В 1529 году Сулейман во главе 120-тысячного войска осаждал Вену. Его передовые отряды вторглись в Баварию. В это время Европа была разобщена. Католики воевали с протестантами, император Священной Римской империи с папой, Франция с Испанией и так далее. А еще свирепствовала инквизиция, эпидемии. Собственно, в основном из-за массовых заболеваний османы и не смогли взять Вену. Сулейман, потеряв треть армии, отошел к Константинополю. А если бы Вена пала, думается, история Европы была бы совсем иной. Но итоги походов Сулеймана все-таки были успешными. Он подчинил себе Венгрию, Боснию, Герцеговину, Славонию, Трансильванию, а Священная Римская империя обязалась выплачивать Сулейману дань. При нем Османская империя достигла своего наивысшего расцвета и вполне могла претендовать на титул Всемирной империи. В ее состав входили огромные территории Азии, Северной Африки и Европы. И еще, это в Европе Сулеймана называют великолепным, а на Востоке он известен как Сулейман-законодатель. До него жизнь империи регулировалась исключительно нормами шариата. Однако он справедливо посчитал, что огромное государство, в котором проживают разные народы и разные конфессии, не может нормально существовать только на основе религиозных постулатов. Султан, сам писавший стихи, оказал большой вклад в развитие культуры и зодчества. При нем были построены три мечети, считающиеся шедеврами мировой архитектуры – Селимия, Шахзаде и Сулеймания. Великолепный век Сулеймана I ознаменовался строительством роскошных дворцов, богатые интерьеры которых известны современным любителям телесериалов по одноименному фильму. Считается, что наложницы в гареме султана были бесправными невольницами. Но это не так. Была одна умная и мудрая женщина, которая смогла не только завоевать расположение султана, но и подчинить его своему влиянию. Это Хюррем Султан, она же Роксолана. Точное имя этой женщины неизвестно. Известно только, что она славянка, взятая в плен на территории современной Украины и еще девочкой, попавшая в гарем. Историки считают, что Роксолана оказала большое влияние и на Сулеймана, и на развитие Османской империи. 6 сентября 1907 года скончался французский поэт Сюлли Прюдом, первый Нобелевский лауреат по литературе 1901 года. Боюсь, что его творчество ведомо только французским литературоведам и историкам литературы. За что получил Сюлли Прюдом премию, цитирую наградной лист: «За выдающиеся литературные добродетели, особенно же за высокий идеализм, художественное совершенство, а также за необыкновенное объединение душевности и таланта, о чем свидетельствуют его книги». А Лев Толстой, современник этого позабытого французского литератора, Нобелевской премии так и не получил. А ведь то, что сказано о том, за что ее получил Сюлли Прюдом, вполне, даже еще более, относится к всемирно известному русскому писателю. Впрочем, этот список можно продолжить и назвать его так. Писатели, которые своим талантом заслужили Нобелевскую премию, но так ее и не получили. Среди них Владимир Набоков, Иван Шмелев, Константин Бальмонт, Марк Твен, Генрик Ибсен, Максим Горький, Конан Дойль, Луи Арагон, Джордж Оруэлл, Альберто Моравио, Хорхе Луис Борхес, Грэм Грин, Константин Паустовский, Анна Ахматова. И еще показательный штришок. Писатели и поэты России и СССР получали премию в два раза реже, чем писатели США. Даже шведы получали чаще наших писателей. Можно ли из этого сделать вывод, что наша отечественная изящная словесность никуда не годится? Вопрос, конечно, риторический. Но исходя из решений шведских академиков, получается, что так. Сегодня достоянием истории стали мнения тех экспертов, которые отлучили Толстого от Нобелевской премии. Среди них профессор Альфред Йенсен, который считал, что философия позднего Толстого противоречит завещанию Альфреда Нобеля, мечтавшего об идеалистической направленности произведений, а «Война и мир» и вовсе лишена понимания истории. Ну, что на это сказать? Скажу словами лауреата Нобелевской премии по литературе Бернарда Шоу. «Сумасшедшие есть везде, и даже в сумасшедшем доме».